Радио Свобода. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире Радио Свобода, программа «Энциклопедия русской души». Наши гости. Начнем с дамы. Культуролог Ольга Ванштейн. Оля, привет.
Здрасте.
Главный редактор журнала «Искусство кино» Даниил Дондурей. Здравствуйте, Даниил.
Здрасте.
И адвокат Генри Резник. Генри, приветствую вас.
Здравствуйте.
Тема нашей передачи – «Куда делась интеллигенция?». А может, мы неправильно сформулируем, может, она никуда не делась. Может быть, вот мы здесь, в студии, дорогие наши слушатели, сидим, пьем чай черный, нормальный, по русской привычке, чай, и говорим о том, что же такое происходит с нашей интеллигенцией. Делась ли она куда-нибудь или не делась? Генри, что с русской интеллигенцией сегодня происходит?
Ну, что с ней происходит? То, что и должно было, собственно, произойти. Русская интеллигенция — это сугубо российское явление. Тому были, собственно, причины. Специфическое положение России в мире в свое время. Но эту тему, вот, мне кажется, Коржавин очень хорошо.
Ну, он Коржавин поэт, да.
Да. Ну, вот, декабристы...
Разбудили Герцена.
Разбудили, да, да. Он не доспал, отсюда все пошло и так далее. Значит, это было осознание образованным словом, всеми разночинцами, недостойности жизни в условиях Российской империи, потому что люди уже хлебнули, соответственно, и вдохнули вот того воздуха, которым дышала уже Западная Европа. Соответственно, те идеалы демократии, идеалы равенства, идеалы справедливости и прочего, да, захотели воплотить в жизни матушки России. Причем должен сказать, что это осознание такой недостойности существования, некого стыда за ту жизнь, которой живет страна, было широко разлито среди совершенно разных даже, кстати сказать, слоев. Кстати, очень интересно, ведь говорили, что Александр II, он реформы соорудил с группой красных бюрократов. Знаете, почему называли красными? Потому что они не отучились краснеть за дикости крепостничества. Понимаете, очень интересно, как вот меняется, да? Разночинное племя, вы помните, ведь движимое высокими идеалами, ну, знаете, оно пошло в народ, стало метаться. И, собственно говоря, если определить интеллигенцию, вы же задали вопрос и определили про интеллигенцию, надо же все-таки дать определение какое-то. Я вот сейчас не буду определение давать, потому что могу вам сказать, что, в общем, появилась такая вот группа образованных людей с больной совестью.
В очень специфических российских условиях.
Абсолютно.
Когда народ, как им казалось, надо тоже разбудить.
Конечно.
Что народ сам не может вылезти из этой ямы.
Осчастливить, конечно.
Да, поэтому... Осчастливить. Очень правильное слово.
Конечно, конечно.
Его надо осчастливить.
И к великому сожалению затем вот это движение приобрело, конечно, наиболее то, которое оказалось действенным, и которое сейчас в известной степени и продуцирует, наверное, те проклятия, которые в адрес интеллигенции, все, что наручены уже, может, и грешены опытом последующим, оно приобрело радикальное вот это вот революционное вектор. Ну и понятно, что российская интеллигенция, она, собственно говоря, способствовала борьбе с режимом, и многие ушли в борьбу с режимом, и, соответственно, все затем события, вплоть до октября, конечно, участие интеллигентов было большое. К великому сожалению, сейчас абсолютно забыты, например, имена представителей другой части, невостребованные. Это либеральная настоящая интеллигенция российская, от Кавелина, Чичерина через Грановского к Милюкову. И то, что вот эта либеральная идея, которая несла в себе интеллигенция, они, увы, оказались невостребованы. Это драма России. Затем очень кратко советская интеллигенция,
Затем очень кратко, по словам Ленина, из совести нации она стала, назовем это словом, дерьмо.
Не, ну, она прямо сказала, говном, соответственно, нации. Ну, потому что понятно, что Ленин, он абсолютно не, так сказать, переносил на дух вот этих там рефлектирующих субъектов. Потому что что там понимать истории, нужно же, собственно говоря, изменять, да? Дальше действительно появился вот такой вот слой советской интеллигенции. Тоже благодаря специфическому существованию, которое было в тоталитарной России.
Сейчас. Отчасти похоже тоже на царистскую Россию.
Отчасти почему? Потому что закрыты были каналы реализации, вот, и самореализации образованных людей. Вообще интеллигенция может быть только в недемократическом государстве, демократической стране, где нет, не обязательно тоталитарным, царская Россия не была тоталитарным, скажем, государством, это была монархическая самодержавие, где, собственно, были законопачены все многие очень каналы реализации личности. И вот сейчас, когда все-таки тоталитарный режим рухнул, интеллигенция сдулась. Не мешало бы определить все-таки понятие интеллигенции. Не буду нам цитировать определение в словарях Тарковых. Значит, в принципе, для интеллигента должно быть свойственно то, что называется совестью, признание каких-то абсолютных надиндивидуальных ценностей. Не буду говорить 10 заповедей, но вот такие, которым необходимо служить. Некая боль не только за свое существование, существование других людей и страны. И вот достаточно очень любопытно это то, что Осип Емельевич говорил. Нет, там, как у него точно, никогда, значит, не буду я злословить. Ах, немножко у меня вылетело сейчас из головы. Не изменю, не позлословлю. Вот к этой присяге четвертому сословию. Угу. Вот понимаете, он говорил о четвертом сословии. Я угу. вылетел у меня, значит, не буду засловить, значит, то есть присягу он принес. Присяги чудной четвертого сословия. Вот что он имел четвертое сословие в виду? Значит, когда Мандельштам, значит, его опять, вот он, имя его, значит, появилось, то первый биограф говорит так, чуть ли не четвертое сословие пролетариат. Нет. Мандельштам ведут другое. И Надежда Яковлевна говорит, что вот необходимой чертой вот этого четвертого сословия является еще любовь к поэзии. Очень интересно. Это слой не социальный. Интеллигенция, слой не социальный.
Любовь к толстым журналам.
Это я считаю, да. Это определенная культурная такая, как слой и прослойка, которая, в общем, должна что-то определять в обществе, но в специфическом.
Но мы это еще вернемся к определению. Я хочу как раз Данилу задать довольно нелепый вопрос. А вы считаете себя частью интеллигенции?
Безусловно. Интеллигенция, особенно в современном обществе, я немножко более узко представляю, чем вот тот, что говорил Генри. Это часть мыслящего класса, которая за деньги занимается интерпретацией реальности. Это все люди, которые объясняют жизнь за деньги, потому что это не аудитория искусства, не любители, а профессионалы.
Интерпретаторы жизни.
Интерпретаторы жизни.
Интересно.
Вот простите, пожалуйста, не теряйте. Вот очень я, понимаете, просто определение словаря. И вот дальше. Значит, из последнего вот этого большого словаря это слой образованных людей, обладающих большой духовной культурой и профессионально занимающихся умственным трудом. Вот просто я влез по той причине.
Нет, понимаю, что это более широкое понятие, касающееся всех и вся, особенно в современном обществе, которое становится экономикой знаний, огромное количество людей, которые занимаются просто интеллектуальной деятельностью.
А вот мракобесы могут быть интеллигенцией?
На мой взгляд, у меня свой, конечно. Да? Конечно, да.
У нас, то есть какие-нибудь вот там мракобесы 19 века, и 20-го, и 21-го. Да, вот самые советские писатели, которые честно служили партии, были помощники партии, они тоже интеллигенция?
Ну, на мой взгляд, я ведь...
Нет, это важно для
определения. Это очень важно для... Да. Но это мое личное понимание. Я вывожу оценочный момент. Оценочный. Хороший, моральный человек или какой-то там еще, понимающий, что такое справедливость. тоже достаточно подозрительное понятие, за счет которого 11 миллионов человек гражданскую пострадали либо от голода, либо от смерти, либо их выгнали за справедливость.
Не, ну это пострадали от смерти, да. Хорошо, страшно звучит. Нет, вот. Хорошее определение, писательское. Хорошо.
Да, и вывожу, это те люди, кто профессионально занят, часть слоя, действительно есть слой, он более заходит ученые, туда сегодня входят, я не знаю, авторы компьютерных программ и других интеллектуальных услуг. Но я отделяю интеллигенты в России, и это не интеллектуалы, это отдельная история.
Это отдельная история. Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. На минувшей неделе...
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготные лекарства...
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми...
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». В московской студии автор и ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях культуролог Ольга Вайнштейн, главный редактор журнала «Искусство и кино» Даниил Дондурей и адвокат Генри Резник. Тема нашей передачи «Куда делась интеллигенция». Вот мне кажется, что Генри прав, что в XIX веке это все-таки та часть общества, которая боролась за освобождение. Тут очень важное слово «за освобождение», то есть разбудить Герцена, чтобы он боролся. Мне кажется, что это секта определенная со своими сектов, ну, может быть, в хорошем, может быть,
хорошей секты не бывает.
Хорошо. Ладно. Ну, значит, в таком... Все-таки секта – это оценочное значение. Хорошо. Секта людей, которые борются за счастье народа. Так получается нынче, что счастье – понятие непонятное. Народ – понятие непонятное.
Без меня народ неполный.
Да. Да. И освобождение, я неправильно, на мой взгляд, сказал, что оно произошло, тоталитарный строй рухнул. А свобода и интеллигенция – это уже вещи более сложные, потому что, опять-таки, как Гена, мне кажется, правильно сказал, да, демократия и интеллигенция не всегда совместимы. Хотя есть исключение Франция. Во Франции в 60-е годы прошлого века была, мне кажется, интеллигенция, они сами себя охотно называли интеллигенцией.
Но правда? Они называли себя интеллектуалами.
Это американцы больше, все-таки англичане, да, американцы, немцы, тоже. А французы все-таки...
Нет, мне кажется, как раз интеллектуал – это типично французская фигура, вот там взять вот всех вот знаменитых левых мыслителей вот второй половины 20 века, там вот
вроде Барт, Сартра, да?
Да, Барт, да. Фуко, да. Деррида, они все себя называли интеллектуалами. И вот, скажем, были даже специальные интервью, вот, ну, поздний Фуко уже фактически в последние годы, вот, перед смертью, он, когда вот его спрашивали, вот, как бы вопрос о такой вот самоидентификации, он говорил, что я интеллектуал, и определял обязанность интеллектуала как труд проблематизации, то есть обязанность постоянно критически мыслить и при этом
критически
мыслить и при этом еще быть граждански активным.
Вот, смотри, это то, очень что важно. Ты сказала, это очень важно, потому что тогда мракобес, он тоже критически мыслит по отношению к обществу.
А вот мне кажется, тут как раз вот есть такое смысловое различие между вот понятием российской интеллигенции и французских интеллектуалов, потому что вот вся такая неуловимость вот этой концепции, что такое вот быть интеллигентным человеком, заключается в том, что мы все время как бы пытаемся говорить о двух вещах. С одной стороны, вот некий образовательный ценз, занятие умственным трудом, то есть такая профессиональная идентичность. А с другой стороны, этические критерии, то есть вот там идет сразу ряд там совесть, там умение, сказать, ну, хорошо себя вести, сказать, в обществе, как-то думать о том, чтобы не причинить боль другому человеку. И вот это совмещение этических критериев и профессиональных, оно достаточно, во-первых, рискованно, и, во-вторых, я думаю, типично именно для нашего контекста.
Для нашей страны.
Да, именно для нашей страны.
Ну, то есть... Генри сказал, над личностных ценностях это тоже важно, правильно? Что и интеллигент российский, он не индивидуалист. Он всегда думает, что есть что-то, что важнее его самого.
Ну, я бы не согласилась с этим, потому что вот как раз эта способность постоянно мыслить, то есть быть в интеллектуальной форме,
она требует
индивидуализма. Нет, но это действительно очень реально, то есть вот не позволять себе как-то расслабляться, не терять вот такую интеллектуальную форму.
А кто придумал слово интеллигенция, вы знаете?
Бабарыкин.
Правильно. В каком году?
В 60-е прошлого.
Во! Точно. Но в 1860 году.
Просто прям сама? Я точно не знал. Я в 60-е.
Бабарыкин, Петр Бабарыкин придумал это слово.
Ну, вот здесь как раз я, пожалуй, возражу.
Я
вот это отличие.
Ольги, да?
Да, конечно. Да. Это отличие интеллектуала от интеллигента, между прочим. Кстати сказать, вот интеллектуал, он и, собственно говоря, может, размышляя, не подниматься над некоторыми, в известной степени, своими интересами. А вот специфичность интеллигента, как сугубо такого русского явления вначале, было, да, вот это вот, понимаете, страдание. Страдание, боль, переживание за то, что...
Боль за народ.
Мир несовершенен, да.
А просто в чем тогда возражение? Собственно, я и говорила, что российская интеллигенция всегда учитывает этические моменты.
Нет, так Виктор сказал правильно, что вот это индивидуальная какая-то вот эти интересы, надиндивидуальные. Вы мне показалось, что ему возразили. Может, я неправильно понял?
Нет, мы говорили об индивидуализме.
Нет, тут просто другое, да.
Да, Данил, пожалуйста.
Я вот как раз хочу обратить внимание на эту развилку. Индивидуальное или какое-то более социальное или культурное, то есть обращенное ко всему социуму. У интеллигенции есть такая ответственность перед не критически думать «я могу как угодно», а ответственность, которая всегда падает на элиту. Ответственность, ну, там, скажем, политическая одна, у экономической другая, у военной, научной третья. У интеллигенции есть ответственность за, используя специально, может быть, такой термин не очень хороший, за духовное производство в стране. Существует ежечасное, ежесекундное производство, которое нельзя отменить, куда-то перенести. Это производство смыслов, которыми какие-то политические силы, экономический класс, народ, население, избиратели, кто угодно. Эта работа идет, и за это отвечают те интеллигенты, кого вот я отношу к этим интерпретационным бригадам.
И все-таки я хочу понять, интеллигент критически мыслящий, это все-таки больше левый, условно говоря, в концепции XIX века, тот, который за революцию, а вот те правые... Победоносцев, например, был ли он интеллигентом?
Ну, в моей концепции, безусловно.
А в твоей?
Тут нужно учитывать, что вот интеллигент, как такой историко-культурный тип, имеет очень много вариантов. И вот если, скажем, для тех же там, французских интеллектуалов были совершенно естественны левые взгляды, то вот для российских интеллигентов, ну, скажем, последних там, десятилетий 20 века, безусловно, были естественны правые взгляды, потому что это как бы ну, вот, было то, чего не хватало.
Века, да.
И я просто ну, вот, вспоминаю, например, как вот, Деррида в 90-е годы приехал в Москву и выступал в Московском университете, и так вот очень охотно и обильно цитировал Маркса. И он просто, ну, подвергся такой обструкции со стороны аудитории. То есть люди ему кричали вот из зала, это причем там студенты, преподаватели, такая аудитория, что как вы можете цитировать Маркса в стране, которая так пострадала от марксизма? И, в общем, это вот была такая развилка.
Конечно, для него это чисто интеллектуальная игра.
Да, для него игра. Это было совершенно нормально. Он потом целую книгу написал о Марксе.
По-моему, Даниил сказал очень важное слово. Для интеллектуала все-таки игра и игра в бисер – это часть его профессии. Русский интеллигент, он не будет играть. Он должен на алтарь все, себя положить.
Да, но мы
боль
же,
за народ.
Мы как... же знаем, что, на мой взгляд, все основные беды 19-го, 20-го и даже и нынешние. Хочу потом отдельно сказать о нынешней.
О нынешней поговорим отдельно,
да,
безусловно.
Связаны с работой интеллигенции. И введение террора и такого сознания работа российской интеллигенции. Победа большевиков, потрясающая идеологическая работа интеллигенции.
Давайте насчет террора. Это интересно.
Российская, конечно.
Знаете, я вспоминаю сейчас очень интересный вопрос, который ответка вы сказали, вот Даниил спросили, Виктор, того, но вот эти вот они, вот да. те, которые там с советской-то вот служили да, власти да. и прочее, они интеллигент, не интеллигент. Вы знаете,
Фадеев,
я вспоминаю великолепную статью, отматываю, знаете, так лет на, наверное, 35. В самиздате одна из первых статей Григория Померанца. Называлась она так. «Сколько будет дважды два, или необходим прескурант?» Там была градация интеллигенции на 5 сортов. Интеллигенция первого сорта – это Джордано Бруно. Вот, академик Вавилов. «На костер пойдем, гореть будем, своих убеждений не откажемся». Интеллигент второго сорта – Галилей. Он готов отстаивать истину до костра исключительно. Но в своем отступничестве он остается внутренне честен. Он про себя, да, все-таки она да, вертится. Да. Вертится про себя. Ну, вот понятно, да, вот, ну как же, на костер не хочу, ну вот вертится. Третий сорт, человек, который, будучи оставлен в покое, гадости не делает, но легко может уговорить себя в том, что нужно пороть детей, там посидеть модерниста под арест, заглянуть в художественную галерею. Четвертый сорт. О нем сказал Михаил Светлов, ну-ка по памяти, так, что «Н» человек порядочный, делая вам гадости, он не испытывает при этом удовольствия. И пятый сорт – Лысенко, Презент, Суров и другие полысевшие, подолстевшие хунвейбины. И вот он говорил так, что борьба идет не между интеллигенцией и народом, а между интеллигенцией первого сорта и второго. Интеллигенция четвертого и пятого сорта. При нейтралитете интеллигенция третьего сорта. А народ приписывается себе нулями от единицы вправо, а противнику нулями от единицы влево. Так вот ситуация. Очень трудно, когда вносится этический момент, оценочный момент, понимаете?
Вы сами ввели оценочный
момент. Нет, нет, я вам говорю, оценочный момент, вот это не оценочный момент. Я могу сказать, что если тут очень важно... Важна искренность. Продажный интеллигент – это не интеллигент.
На волнах радио «Свобода» мы слушаем программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Мы, говорю, слушаем, потому что так интересно, что я тоже вот заслушался. Сегодня у нас в гостях культуролог Ольга Ванштейн, главный редактор журнала «Искусство кино» Даниил Дондури и адвокат Генри Резник. Куда девалась интеллигенция? Вот тема нашей программы. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Авиакомпания «ЮТЭЙР» выплатит по 75 тысяч долларов семьям погибших в авиакатастрофе в Самаре. Самолет Ту-134 этой авиакомпании, летевший из Сургута в Белгород транзитом через Самару, разбился в субботу утром при посадке. По уточненным данным, погибли 7 пассажиров, более 20 человек пострадали, среди них 4 детей. Всего на борту находились 57 человек, большинство жителей Белгорода. Одна из основных версий трагедии – ошибка экипажа. Возбуждено уголовное дело. На юге Казахстана число детей, зараженных вирусом иммунодефицита, возросло до 101. 8 из них скончались. Массовое заражение было выявлено весной прошлого года. Предположительно, оно произошло в результате переливания крови в больницах Чемпнецкой области. Под Киевом в ночь на субботу были застрелены 3 россиян. Личности погибших устанавливаются, идет поиск преступников. В Петербурге в рамках ежегодной Европейской недели борьбы против расизма «Все разные, все равные» прошла акция против расовой нетерпимости. Организатор группы антифашистской инициативы хотела провести шествие, но получила от властей разрешение только на митинг. В Туве сторонники партии «Справедливая Россия» объявили голодовку. Кандидаты от партии, победившие 11 марта на выборах в Законодательную палату Великого Хурала Республики Тува, протестуют против принятого в пятницу решения о признании итогов выборов недействительными. В Ираке по меньшей мере 8 человек погибли и более 350 пострадали при взрывах грузовиков, перевозивших цистерны с хлором. Все три взрыва произошли в пятницу на западе Ирака в провинции Анбар. Среди пострадавших десятки детей и 6 американских военнослужащих.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Всем мой пламенный привет. Сегодня у нас в гостях культуролог Ольга Вайнштейн, главный редактор журнала «Искусство и кино» Даниил Дондурей и адвокат Генри Резник. Куда делась интеллигенция? Вот тема нашей программы. Оль, поговорим о том, что однажды русская интеллигенция получила по зубам. Это был сборник «Вехи», где собрались настоящие прекрасные философы, замечательные общественные деятели, как Струва, интеллектуалы, да, Бердяев, Струва, замечательные. И они бросили вызов русской интеллигенции, назвав этих людей, нет, наверное, не людей, а люди, кстати говоря, писал предисловие Бердяев, он говорил, что люди-то хорошие, идеи неважные. Он говорил, что вот самое страшное, чем поражена русская интеллигенция, это моральным утилитаризмом. То есть для русского человека понятие философской антропологии, что такое человек, что его природа, это неважно. Главное, чтобы это работало на освобождение или на революцию, и вообще на изменение общества. Они восстали, они обвинили их в том, что у них излишнее преклонение перед народом, народолюбие слишком много. Они восстали именно против того, что поэзию-то они знают, но они хотят использовать поэзию в своих революционных целях. Так вот, сейчас, как бы ты рассмотрел сборник «Против интеллигенции»? Сборник статей назывался «О русской интеллигенции. Вехи». 1900, какой год?
Седьмой.
Ленин написал бешеные рецензии. Бешеные, просто рвал металл.
Еще далеко до всего того, что...
Да, это было, конечно, удивительное изборение.
Прозрение.
И его, как
Гершензон,
мы знаем...
блестящая статья была.
Да, блестящая. Кстати, один из лучших...
Да, целая волна была.
Бояться, бояться надо нам народа,
Да.
Прозрение фантастическое.
Прозрение было удивительно. Кстати говоря, один из тех сборников, которые
а вот
в течение Советского Союза...
Сейчас таких нет.
Ситуация совсем не другая, похуже, чем тогда,
на мой взгляд.
Ну, сейчас, по-моему, вообще интеллигенция как-то нуждается скорее в апологии.
Вот поговорим как раз именно об этом. Во-первых, поговорим все-таки на тему, куда же она делась, Оля. Куда же она делась? Ведь нельзя сказать, что она есть сейчас.
Да, мне кажется, интеллигенция есть, просто, может быть, она как-то несколько рассредоточилась. И вот если возвращаться к определению, прежде чем понять, сказать, куда она делась, кого мы все-таки ловим, кто делся, то основные качества вот, интеллигента, просто вот, напомню, скажем, определение Лотмана, это способность понимать другого человека и отсутствие такой вот твердокаменной уверенности в собственной правоте. Это определение, оно напоминает о европейском субстрате в
это
российской
правда.
Интеллигенции.
Это,
то есть это отсылка к заповеди Декарта, необходимость сомневаться, как бы умение выслушать другого человека. А отсюда вытекает очень такой важный момент как раз
вот
для современной ситуации.
Все бы авторы веха возразили тебе твердо, от начала до конца, потому
Я в этом не сомневаюсь. Я как раз говорю о современном моменте.
Великие примеры, которые которому должна поклоняться интеллигенция, сомнение, умение выслушать другого. Как раз интеллигенция не слышала других, она слышала только саму себя.
Так, может быть, вот этим как раз объясняется то, что вот интеллигенция была так социально принижена вот, в России, в Советском Союзе, именно потому, что она вот эту свою роль как бы не до конца реализовала. Потому что если следовать вот этому принципу сомнения, из этого вытекает огромное преимущество. Это интеллектуальная мобильность.
Она
это
не прислушалась к вехам.
Это открытость по отношению ко всему новому. Да. И если бы вот сейчас, вот, так сказать, эти, ну, просто посмотреть, вот, возвращаясь к твоему вопросу, куда делась интеллигенция, на самом деле, вот та интеллигенция, которая, как говорил Даниил, просто не могла себя реализовать, она сейчас себя очень хорошо даже реализует.
Вот это результаты потрясающие работы интеллигенции, поскольку кроме понимания других, совестливости и многих других важных вещей, есть ведь и какая-то профессиональная миссия. Например, снабжение общества ценностной системой, снабжение общества моральными правилами, снабжение людей новыми мифами, снабжение людей, то есть огромная такая обязательная работа всех вместе. В результате убедила нацию, живущую в период беспрецедентных перемен, в том, что она находится в состоянии колоссального кризиса, убедила интеллигенция нацию. Привило людям чувство отторжения всех форм модернизации. Я как социолог вам на каждый могу десятки цифр привести. Ввела цензуру на свидетельство позитивности перемен.
Не говорим о интеллигенции 90-х годов, правильно?
Нет. Или сегодняшнего? Ничего не изменилось.
Хорошо. Ничего не изменилось. Это Генри не очень, по-моему, поддерживает это. Хорошо, ладно.
Значит, атаковала такие... И очень серьезно атаковала через продажу собственного труда заказчикам. То есть заказчики рынки, владельцы телевидения, боссы и так далее. И товарищи, значит, в ситуации абсолютной свободы. Рынок – это воровство, предприниматели – аморальные люди. Значит, атаку на личный труд, на активность, на инициативу, на креативность, на толерантность, на конкурентность и так далее. Очень терпеливо относятся к фантастическому, беспрецедентному в Европе культу насилия. Через телевизор, через массовую культуру, которая пропагандирует, сохраняет все матрицы феодализма. Это клановые связи, блат, откаты, все вот эти жизни по понятиям.
Это наша интеллигенция?
Все интеллигенция.
Значит, мы можем
это не происки Кремля.
Оценивать катастрофичность итогов.
Вы согласны с тем, о чем я говорю?
Абсолютно нет.
Не согласны?
Конечно.
То есть ничего этого нет?
Подождите.
Нет, подождите, не все, подождите, это нельзя, да и нет.
Значит, хочу вам сказать, мы можем уже, даря отягощенный историческим опытом, оценивать катастрофичность результатов вот этой работы русской интеллигенции, но каждый интеллигент, он обязательно должен быть внутренне честен, интеллигент, который продажен, который придумывает что-то за деньги, не продает то, что он, простите, в свободном мышлении вот, спродуцировал. Нет. А просто-напросто действует на заказ. Это не интеллигент, простите, называется иначе. И для либеральной интеллигенции, вот я не случайно сказал, что востребованы истории, к сожалению, Россия оказалась та линия, а вот другая линия, повторяю, еще Кавелин, Чичерин, вплоть до Милякова, Грановский.
И у нас это тоже была
другая
немножко,
либеральная, либеральная абсолютная тоже отрицание насилия как средство решения каких-то проблем социальных. Вы знаете вообще, что оплеваны же, кстати, фигуры и Милякова, и того же Гучкова. Вы знаете, когда отрекся Николай, то Милюков трое суток уговаривал вместе Михаила не отрекаться, потому что...
Так он понимал, что это конец, это же...
Вы понимаете, как... И вот сейчас, я хочу вам сказать, Оля сказала правильно о том, что интеллигенция, она действительно, она рассредоточилась, она решает свои проблемы. Вопрос в том, как она решает. Интеллигенция, которая пошла в политику, это уже не интеллигенция, потому что, извините меня, политика предъявляет такие требования... которым просто-напросто они уничтожают.
Ты становишься интеллигентом пятой группы.
Абсолютно правильно, Витя, абсолютно правильно, понимаете? Значит, очень точно подмечено. Значит, если интеллигенция пошла в бизнес... это уже не интеллигенция. Интеллигенция действительно это группа людей, это люди, которые занимаются интеллектуальным творчеством. И это творчество должно быть честное. Оно может быть жуткое, оно может быть, не знаю, нацистское, оно может быть там, понимаете, какое угодно там, тоталитарное. Но это те мысли, которые возникают у человека, и он в них верит.
А Генри, а вот если, например, библиотекарь, который не занимается творчеством, но выдает книжки, это же, ну, я так представляю себе, пожилая женщина, где-то в провинции, работает за копейки, библиотекарь, но беспокоится, не интеллигенция.
Виктор, этим людям, вот этим музейщикам, мы должны в ножки кланяться, понятно, потому что они занимаются своей деятельностью именно потому, как раз, что у них есть определенные идеи, они не обязательно, простите, должны там делиться и что-то продуцировать, скажем, интеллектуально. Они разделяют некоторые ценности, которые, ну, просто необходимы для того, чтобы считаться интеллигентом.
Ну, кстати говоря, у Даниила некоторые мысли очень... Я не со всеми его пунктами согласен, но, например, то, что интеллигенция пошла против модернизации страны, это безусловно.
С самого начала.
С самого начала.
И до сих пор.
И даже западническая интеллигенция тоже была против
модернизации страны. Безусловно.
Меня это поражало всегда.
Единственное, они еще, понимаете, на Западе другие традиции, поэтому никто рынок не отменял даже в период фашизма, никто это не отменял. А здесь люди готовы уничтожать буржуазные...
Так потому что
до того, как
наша интеллигенция не может себе представить, что можно что-то покупать и продавать. Знаете, поэтому я здесь тоже не согласен отчасти с вами, когда вы говорите, что за деньги что-то такое...
Хотите тестик брошу, вот отмотаю тут туда, к началу, когда вот интеллигенция стала появляться. Было два человека, которые другом общались, два великих сына России, Пушкин и Чаадаев. Вот как вы считаете, они оба были интеллигентами? Оба не были интеллигентами? Или, может, один был интеллигент, а другой не был интеллигентом?
Я думаю, что интеллигент. Ну, у нас просто как бы слово интеллигент, понимаете, начинает функционировать как нечто почетный такой знак
определенным которые все-таки свойственны для интеллигента. Мы же вот просто на Пушкин и Чаадаев.
Нет, ну тут, тут большая разница. Я думаю, что как раз Чаадаев был интеллигентом.
Я с вами согласен.
А Пушкин не был. Я помню, что у меня когда-то была встреча с замечательным русским философом, удивительным Алексеем Федоровичем Лосевым, и он сказал, я не интеллигенция, сказал.
Никому отчета не давать, себе лишь самому служить и угождать, но... Пушкин был абсолютно непримирим, когда вторгались в его свободу творчества. А там зависит от царя, зависит
так
от народа.
Так вот утилитаризм-то как раз моральный, о котором говорили веховцы, и проявлялся больше в тех, кто интерпретировал. Интерпретация.
Хотим,
тут очень правильное слово было сказано.
Мы хотим ответственность за жизнь. Ответственность за все принципы ее устройства, от политической до экономической, переложить на кого-то. То есть, ну, на политическую власть, предположим, или на там бизнес, или на какие-то матрицы устройства российской жизни. Интеллигенция отвечает за то, вот о чем мы уже сказали, за ценностную систему отвечает,
да, это
за мораль, ужасающую.
За аксиологию, да?
За все духовное производство отвечает. Оно же сегодня ужасающее по любому измерению от того, что 75% считают, это данные позапрошлой недели, не европейцами и крайне отрицательно к этому относятся. 60% населения России для русских. Подавляющее большинство ненавидит предпринимателей. Это все свидетельство, ну, предреволюционной ситуации. Слава богу, американские глупости и иранский президент обеспечат нам цены на нефть, и мы проскочим, как думал Чубайс перед 98-м. Мы не проскочим. И проскочить это нельзя. Почему? Потому что формируется самая главная драма. Люди живут одной жизнью на практике, одной жизнью. Там с 2 миллионами автомашин ежегодно покупаемых, в этом году 2,5. С стоимостью рынка. У нас ведь ненавидят за успехи сегодня страну. Невероятно. У нас цены, как вы знаете, в 3 раза дороже, чем в Берлине. На жилье. Ну и так далее. Это все запрещено к рефлексии, к пониманию. Только в рамках УЗК. Что за этим стоит? Не понимаю. Так вот...
Так в этом виновата
нет, драма, драма в другом. В драма...
Просто вы новый век.
Конечно, я абсолютно. Я хочу сказать, в чем драма. Вот это, мне кажется, очень важно. Люди живут одной жизнью на практике. В поведенческих практиках, в частных, в поведенческих. А думают, что живут другой.
Это правда.
Но и это, вот
это весь народ так. Это не только интеллигенция.
Мы про интеллигенцию
все...
говорим. Вы знаете, меня вот все тянет на формулировку. Хотите, вот отличить черта интеллигенции, которая, ну, во всяком той интеллигенции, которую вот мы считаем интеллигенцией, вот такая. Это неспособность примириться с той жизнью, которая есть, и желание эту жизнь улучшить.
Ну, это романтика все.
Нет, я просто говорю, нет. Ну, качество интеллигенции, вы поймите, просто я хочу, чтобы более-менее мы как-то определили, понимаете? Вот, между прочим, человек, который, ну, просто-напросто, он, вот он считает, да, вот, естественно, историческим путем что-то идет и прочее, и он там что-то продуцирует, да, или прочее. Вот я полагаю, что, наверное, в условиях демократического общества, вот и должна быть, наверное... Вот, наверное,
что должно быть?
Интеллектуалы должны быть, наверное.
Они интеллигенции есть интеллектуалы, уже, да. Они есть эти интеллектуалы.
Они
придут Жижика послушать завтра, послезавтра, 3 дня его лекций. Они есть.
Нет потребности сейчас в интеллигенции.
Потребность как раз есть. Достаточно сходить в зал Ленинской библиотеки, посмотреть, сколько там народу.
Я полагаю, что функция...
Потребность пойти на кухню и говорить отдельно от жизни. Но, понимаете, вы же не можете отменить колоссальное производство культуры. Оно идет ежесекундно.
Вот настоящий интеллигент.
Вы не можете его отменить.
Внутреннее противоречие.
У меня нет противоречия.
Есть.
Да, скажите, какое?
С одной стороны, в начале программы вы говорили о том, что сейчас созданы условия гораздо более печальные, чем в 1907 году. Для возрождения интеллигенции то же самое сказать и про 20-е годы, где очень четко Булгаков, к которому у меня самые разные отношения за разные произведения, но все-таки вот профессор Персиков, профессор Преображенский, это те самые люди, которые абсолютно честно стали бороться с коммунизмом. Они поняли, что это идет уничтожение страны. А сейчас что? Сейчас же тоже возникают условия для того, чтобы интеллигенция подключилась
к
жизни.
Она прекрасно устроена. Зачем ей подключаться? У нее есть заказчики, у нее есть 5 типов культуры, которые взаимодействуют великолепно. Вы же знаете, и массовая, и гламурная, и мейнстримовская, и авангардная. Все есть. Есть и Московская биеннале, ему находит место. Есть и чудовищные сериалы, которые смотрит народ. Самое большое производство в мире сегодня. Чистая отрава. Все это есть. Это все делают наши товарищи с вами.
Да,
наши
товарищи зарабатывают. Вы какими-то иллюзиями оперируете.
Какими?
Ну, вот, понимаете, вы все время говорите, что вот там интеллигенция занята там вот производством духовных ценностей за деньги. Вот сейчас вы говорите о том, что, ну, вот там, вот, так сказать, так, она прекрасно живет, вот там есть, так сказать, и там...
Ну, нормально жить, не прекрасно.
Нет, просто вот, мне кажется, если посмотреть на реальность, то существует достаточно тонкий слой вот такой столичной интеллигенции, которая, может быть, что-то и делает за деньги. Но вообще-то, так сказать, существует огромная масса тех самых библиотекарей, о которых говорил Виктор, существует огромная масса ученых, которые получают зарплату от 100 до 300 долларов. И эти люди просто материально бедствуют, но, тем не менее, делают свое дело. Никакие деньги им никто не платит, но, тем не менее, они в бизнес не уходят, автомобили не покупают. Они просто ходят в библиотеки, сказать, делают там вот свои статьи, делают свои публикации.
Вопреки.
Потому что им просто вот это нужно. Может быть, они не могут приспособиться к каким-то вот другим жизненным реалиям. Но, тем не менее, я думаю, эти люди составляют, ну, в общем, 70-80% вот как бы человеческой массы, которая вот и ответственна за это понятие интеллигенции, которое мы обсуждаем. И, собственно, вот все те критерии определения интеллигентности, которые мы здесь перебирали, они сейчас вот как бы так уже вот плохо работают, именно потому, что вот этот слой людей, о котором я говорю, учителя, библиотекари, они просто тоже, плохо, так сказать, представлены в средствах массовой информации.
А когда они были хорошо представлены?
Они были представлены, и вот как раз вот все вот те тексты, о которых там мы говорим, там, скажем, вехи или какие-то там вот, ну, классические определения интеллигенции, они-то как раз вот базировались на вот именно этих людях. Просто вот напомню, скажем, такую статью вот тоже, так сказать, библиотекаря по профессии Рубакина, «Письма о самообразовании», где он дает перечень, в общем-то, вот примерно все те качества, о которых вот говорил Генри, что интеллигент – это вот библиотекарь, который умеет вдумываться, то есть оценивать ситуацию, который обладает разносторонними и точными знаниями, который обладает активной позицией, то есть умеет как-то действовать, и, наконец, который проявляет какую-то отзывчивость, то есть способности понимать реальность, учитывает интересы других людей.
Очень важный момент сочувствия.
Да, именно сочувствие, потому что это сочувствие подразумевает вот как раз то качество, может быть, единственное, которое вот сейчас очень четко вот определяет российского интеллигента. Я вот до этого говорила о том, что как бы, ну, интеллигенция рассредоточена, она пошла в другие профессии. Но вот есть одно качество, которое вот все-таки как бы маркирует ее вот как категорию, и которое восходит именно вот как бы к труду вот этих, так сказать, незаметных, малооплачиваемых людей. Это качество, способность думать о том, чтобы не причинить неудобства другому человеку.
Вот этот слой, о котором вы сказали, да, не только там библиотекарь, а вот, скажем, ну, инженеры, там, я не знаю, там, понимаете, ученые и прочее. Скажите,
да, люди,
вот сейчас
читают,
они живут,
ходят на выставки.
Они живут той же жизнью, культурной, исповедуют те же ценности, какие они исповедовали при Софье Власевне, при советской власти или нет. Потребность духовной подпитки. Обязательное чтение книг серьезных, журналов, театры, не, простите, там, блокбастеры всякие и прочее. Скажите, вот сейчас этот слой также это востребует, как это было в года оные?
Ну, то есть идея такая, что исторически или актуально то, что может произойти с интеллигенцией. То есть исторически она тогда была востребована. Может она актуализироваться?
Я думаю, эти ценности сейчас свойственны просто гораздо меньшей группе людей.
С вами согласен.
Так вот поэтому...
Но ценности остаются теми же.
Мне кажется, что вот такой алармизм Даниила мне тоже понятен. Вот смотрите, почему. Потому что интеллигент столько много было всего, и столько сочувствовал, и что. И вдруг все равно 70% там Россия для русских, 60% мы не европейцы, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть вещи... Где же тогда этот результат? Хотели просветить народ, хотели сделать все по-хорошему, а получается, что мы движемся просто как рак куда-то в другую сторону.
Ведь не надо забывать, что мы эти последние 15 лет жили в эпоху беспрецедентной свободы. Беспрецедентной. Такая свобода была только полгода в 17-м году. Возникновение гигантского количества новых рыночных возможностей. Два. Свобода плюс возможности. У нас возникли гигантские как бы сегменты новой жизни. Не надо забывать, я вот, например, кинематографистам все время объясняю.
Я тут сразу скажу, у нас. Это значит у вас, да еще у троих.
У кого?
А
у всей страны.
Нет, так, а те, которые за $100 и которые вообще бедные, и которые, мне каждый раз, когда я делаю передачу о том, как мы путешествуем, говорят, это вы путешествуете,
немало,
а нам до Киева не доехать.
Немало бедных стали состоятельными,
вы
понимаете?
Вы о чем говорите?
Пошло,
это же это та самая ценностная система, которую вы не хотите обсуждать. Потому что у любой библиотекарши есть возможность, ее сын может выучить немецкий язык, и бесплатно получить высшее образование в Германии, вернется через 5 лет на фантастические экономические позиции, где он и мать прокормит, и всю его родню.
Если у него есть инициатива.
Даниил, если бы интеллигенция ему это объяснила. Это не утопия.
Даниил.
У нас не хватает... Понимаете, вот я, например, среди много чего говорю.
Конкурс на такое бесплатное образование достаточно велик, к сожалению.
Вы знаете, в Германии огромное количество русских людей, которые, если вы придете...
гранты получают далеко не все, и бесплатные студенческие стипендии тоже.
Безусловно. Знаете, сколько населения тратится на образование частное сегодня в России? Намного больше, чем государственные деньги. Значит, люди готовы заплатить 4-5 миллиарда долларов родители страны, готовы это сделать. Это, вот это все в запрете. Понимаете, вот это ощущение России как бедная страна и культивирование вот этого знания не... Вероятные возможности.
Прибедняемся. Мы прибедняемся.
Мы прибедняемся, как все годы. Сейчас как никогда.
Я считаю, что Даниил сейчас нас успокоил, поскольку он всех напугал и всех слушателей о том, что у нас предреволюционная ситуация. Сейчас он себя уже опровергает.
Нет,
я
она
сказал,
предреволюционная
противоречие свойственной русской интеллигенции. Вообще четыре интеллигента собрались, четыре разных мнения. Наверное, это и слушаем друг друга, и нету никакой дрочливости нет. Хотя вот соедини ваши мнения, они совершенно противоположные.
Прямо противоположные.
Хорошо, я думаю, что вот это тоже свойство хорошо. Интеллигенции услышать в России разные мнения. А вообще бы очень хотелось, чтобы она жила дальше и выполняла свои те самые функции и сочувствие, и понимание, которые свойственны вообще культурным людям. На «Волнах Радио Свободы» мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – культуролог Ольга Вайнштейн, главный редактор журнала «Искусство и кино» Даниил Дундурий и адвокат Генри Резник. Куда делась интеллигенция? Вот тема нашей передачи. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Елена Колупаева, вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире «Радио Свободы» в передаче «Энциклопедия русской души».
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Горбовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Свободная, без всяких принуждений, без всякого авторитаризма. Такой должна быть.
Нет, не свободная, немножко надо, чтобы держали в руках людей наших. Как в Советском Союзе немножко.
Должна быть процветающей. То есть мы должны жить не хуже, чем другие страны. Сейчас Россия в числе нищих ходит.
Ну, не такой, как сейчас. Ну, не должно быть этой коррумпированности. Пока власть у нас не поменяется, у нас ничего не изменится.
Гражданская война будет. Ну, складывается так все. Никто денег не получает, все нищие. Народ долго терпеть не будет, через 20 лет точно война будет.
Я вижу Россию в таком состоянии, как она есть сейчас, на самом деле. Ничего не изменится через 20 лет. Будет таком же уровне.
Совсем, наверное, другая будет. За 10 лет сколько изменилось. Думаю, лучшую сторону изменится.
Мне кажется, ничего не изменится. И через 20 лет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».